прекрасно украшенный стол. Это символ страданий Христа, символ того, что произошло на Голгофе со Христом. Это было после того, как Иисус практически уже расстался со своими учениками. Но прежде чем расстаться с учениками, прежде чем пойти на страдания и смерть, я хочу задать вам вопрос, а о чем больше всего переживал Иисус? Как вы думаете? О чем было самое большое переживание Иисуса? Есть? А? Вот. Михаил Михайлович правильно определил. В Евангелии от Матфея, в 17 главе, откройте Евангелие, вам легче будет, вам понятнее будет, вам проще будет понять, о чем речь. Евангелие от Матфея, 17 глава. В этой 17 главе приведена молитва Иисуса. Эта молитва разделена на три основные части. Сначала Иисус молится о том, чтобы Господь благословил его достойно исполнить вот это назначение свое, прославить его. Дальше Иисус молится об учениках. Но вот непосредственно о тех 12 учениках, которые с ним ходили. Но вот начиная с 20 по 23 стих, я вам сейчас прочитаю молитву Иисуса. Он молился о сидящих здесь, в этом зале, о нас с вами. О чем он больше всего переживал о нас с вами? Евангелие от Иоанна, да, 17 глава. Иисус говорит в молитве, не о них же только молю, то есть не только о 12 учениках, но о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, так и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едины. Я в них, Ты во Мне. Да будут совершены воедино. Да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Очень много информации в этих стихах. Но больше всего призыв к чему мы слышим? Да будут едино, да будут совершены в единство. Иисус больше всего, представьте, перед казнью, перед тем, как над ним будут издеваться, перед тем, как его распнут, Иисус больше всего переживал о верующих. О чем? О том, чтобы они между собой были едины. Любопытно, правда? И дальше Иисус объясняет, только если верующие будут едины, тогда мир, то есть неверующие, узнают, что Христос от Бога и шел. Это условие успешного благовестия. Благовестие не может быть успешным. Люди не поверят в то, что у вас есть Господь Иисус Христос, если нет единства среди членов церкви. Интересная закономерность, правда? Давайте вникнем в эти слова. Во-первых, что такое единство? Если слово единство взять по толковому словарю Ожегова, то это неразрывно связанное с кем-то одним. Люди едины, если они неразрывно связаны с кем-то одним. Если человек связан еще с кем-то, то он уже не един. Слово «единый» – это значит «одно», «единственное». И вот Иисус очень сильно переживает за то, чтобы те верующие, которые поколения верующих будут на земле, чтобы они сохранили единство друг с другом. Почему это так важным было? Потому что Христос, будучи Богом, Он прекрасно знал наиболее эффективное оружие сатаны – разделяй, чтобы властвовать. И этой политикой государи многих государств до сегодняшнего дня пользуются по всему миру. Это, поэтому существует так много войн и тех конфликтов, которые мы сегодня можем наблюдать. Разделяй и властвуй. Разделяй, чтобы властвовать. Но давайте мы посмотрим теперь на самого Иисуса. Чью волю Он позволял себе исполнять, будучи Сыном Божьим? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих, Иисус говорит: «Я сошел не для того, чтобы свою волю творить, но волю пославшего Меня Отца». То есть Иисус Сам засвидетельствовал, что Он даже Себе позволял творить только волю пославшего Отца. И в послании Филиппийцам во 2 главе точно так же сказано: Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть у Него положение Бога, да? Но смирил Себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. И посему Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Результат вот этого единства с Отцом Небесным, единство — это значит исполнение одной воли. Люди единые, мы можем быть в разном возрасте, разного пола, разной нации, разных народов. Мы едины тогда, когда у нас воля одинаковая. Одна воля. Мы привязаны к одному Богу. Вот где единство. Так вот, смотрите. Результатом единства Христа с Отцом до такой сильной борьбы, что Он пошел на смерть для того, чтобы выполнить волю Отца Небесного, да, быть единым с Отцом. Результат: Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Ну, а теперь давайте задумаемся, важно ли для верующих единство, для нас с вами. Можем ли мы вообще в принципе быть едиными? Возможно ли это? И вот Иисус молится к Отцу. Внимательно смотрите, 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Да будут в нас едино». То есть единство здесь обеспечено, единство верующих чем обеспечено? Тем, что у них один Бог. Единый Бог, Господь и Бог. Единый Господь и Бог, который единый Отец и Сын и Дух Святой. И вот этот Бог, Он в нас с вами. Вот основание нашего единства. Мы сами по себе, если нас сюда согнать кнутами с улицы, и заставить быть едиными, мы тут никак не смогли бы, если бы не имели одного Духа Святого, Духа Божия. Почему мы радуемся за наших братьев и сестер из Киргизии? Они мне роднее родных. Ну, я, правда, не в Киргизии родился, в Казахстане, но это рядом. Но родные-то потому, что Духом мы, у нас один Дух, понимаете? А можно иметь ближайшего родственника, брата или сестру, отца или мать, да? И быть абсолютно чужими людьми. Единство, оно обеспечено присутствием Духа Святого в нас. И вот теперь давайте прочитаем, дальше читаем этот 21 стих. «Да будут нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Почему люди неверующие должны поверить во Христа, глядя на единство Церкви? Ну, на каком основании? Как это связано? Да дело в том, что люди века сего, они не глупее нас с вами. Они очень наблюдательны. И прекрасно люди века сего, как и мы с вами, знают, что фактически вот этот вот принцип «разделяй и властвуй», он существует в любом государстве, в любом народе, среди всех сотрудников, на любом месте на работе, среди сотрудников, среди семей, среди родственников. Даже в одной и той же семье везде разногласия есть. Не так ли, да? Везде есть какие-то недомолвки, разногласия и претензии. В любой политической партии, сколько партий не наплоди вот сейчас у нас в стране и в любой стране, всегда есть разногласия. Интересно, что и духовная жизнь человечества разделена на очень множество лжерелигий и лжеконфессий, в которыми руководят лжеучителя и лжепророки, миллиардами загоняя людей в ад через эти учения. Ведь это же мы, не только мы с вами понимаем, да? Это же люди века сего. И если вдруг абсолютно далекие народы, русские и кыргызы, вместе радостно славят Бога, ну это нонсенс, понимаете? Это противоречит здравому смыслу, человеческому здравому смыслу. Значит, у них что-то есть общее, у них есть один общий Бог. А если они конфликтуют между собой, то неверующий человек может сказать, что у них есть Бог? Тогда их Бог не Христос, не единый Господь и Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Тогда у них другой Господин. Вот в чем суть. Единство заставляет людей задуматься и понять, что только в единой церкви, в церкви, где есть между членами глубокое единство и единодушие, вот там есть Бог. Живой Бог. Среди них Христос, живой Бог. Если этого единства нету, вы можете чай тут готовить, можете бутербродами, можете тортами тут кормить. Или как китайцы мне рассказали, пришли в одну церковь, там им вообще по $100 дали за то, что они пришли. В другой церкви булочки дают, там в третьей церкви зубные щетки, зубные пасты давали, чтобы люди только приходили. Чем не заманивай, никто туда не пойдет. Еще раз, людей в церковь влечет духовная истина, духовные ценности. И самая высокая духовная ценность – это единство, единодушие, одна воля, воля, привязанная к Иисусу Христу. Если среди отдельных членов церкви этой связи нет со Христом, между ними ее 100% не будет. И вот смотрите, что Христос дальше говорит. «Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Какую славу Отец Небесный дал Сыну? Слава – это великолепие, духовная красота. Так вот, великолепие, духовная красота Сына заключалась в том, что Он был един со Своим Отцом в исполнении Его воли. Не Своей воли, воли Отца Небесного. И вот это великолепие, духовная красота нам с вами подарено. Мы можем быть едины друг с другом на основании того, что мы едины со Христом. Не каждый сам по себе. Каждый учитель в воскресной школе сам по себе. Каждый харист, я сам по себе. Каждый член братского совета, я сам по себе. Вот это все сатанинская идеология. Это обольщение, обман сатаны. У него многовековой опыт борьбы с нами, с церковью. Но у нас есть Христос, есть Слово Божие. Смотрите, как дальше сказано. «Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Дальше говорит Христос, смотрите, подчеркивает. «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». Когда Христос в нас с вами появился? Когда мы верой приняли Христа, покаялись, и Христос говорит, вселюсь в них и буду ходить в них, и соединяющийся с Богом один дух с Богом. Вот когда мы приняли Христа. И тот, кто принял Христа, он готов на духовном уровне быть единым с любым другим человеком, принявшим Христа. Потому что он один, как один, так и другой привязан ко Христу. Если мы оба привязаны ко Христу, между нами очень маленькое расстояние. Все. Но вот тут слово «да будут совершены». Слово «совершены» обозначает совершенство. Христос опереживал о совершенстве церкви. Совершенство, завершенность церкви заключается в единстве ее членов. Не в красивом здании, приятно быть в хорошем здании. В единстве, вот где духовная красота церкви. Совершенство красоты церкви – это в ее единстве. Поэтому основная цель церкви здесь, на земле, какая? Единство друг со другом. И вот тогда она только может быть успешной в благовестии. Тогда она только может выполнить свое поручение, благовествовать. Дальше сказано. «Да познает мир, что ты послал меня». Христос своим присутствием в нас обеспечил нам возможность быть вместе друг с другом. Да? За счет чего? Он говорит, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Творю все новое. На чем, почему среди народов, среди семей, среди сотрудников на работе, среди разных государств нет мира, нет единства? Почему? Потому что там действует сила сатаны, разделяй и властвуй. А какая проблема у сатаны? В чем, собственно, недостаток самого сатаны? Вот его диагноз. Исаия 14 глава 13-15 стих. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Что сделал сатана? Он себя в своей гордыне уравнял с Богом. В своих гордыне и амбициях уравнял себя с Богом, поставил на место Бога. И на сегодняшний день, там, где есть гордыня в сердце, невозможен мир и покой в семье. Даже в семье невозможен мир и покой, если есть гордыня и амбиции у мужа и у жены. Там будет тогда постоянный конфликт. На протяжении многих лет, пока не развалится семья. То же самое, гордыня, амбиции и гордыня не позволяют в мире жить сотрудникам, если они работают в одной бригаде. Это не позволяет жить в мире соседям и так далее. Подумайте, вот из-за чего у вас конфликты были там на работе, среди соседей? Конфликты-то какие, в чем причина? Гордыня. Как мы можем быть освобождены от гордыни? Христос говорит, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, буду их народом. Да? Они будут моим народом. Что это значит? Вселюсь в них и буду ходить в них. Все творю все новое. Из амбициозного, горделивого человека агнцем кротким Бог делает вот там. Только Духом Святым можно, возможно изменить человека внутри. Агнцем Божьим делает он. Вот ключ к единству. Принять Христа. Искренне принять Христа и последовать за Христом. Стать христианином не по названию, а по сути. И вот это вот послушание Христу. Кроткого и молчаливого духа. Да? Что это значит? Кроткий агнец. Ведь Христос для нас образец. Он-то исполнял волю Отца Небесного. И мы обязаны исполнять волю Отца Небесного. Вот тогда мы способны быть едиными в любом месте. И с кем бы это ни было, каким бы разного происхождения народ, из какого бы колена и рода бы ни были, мы тогда способны быть вместе. Исполнять одну волю, волю Божью. Но амбициозное, вот это горделивое, противостояние, оно рушится только Христом, поселившимся в нас. Но мы знаем, что это Христос молился к Отцу Небесному. Вот соверши, сделай их совершенной церковью, да? Сделай их совершенными, пусть они будут едиными между собой. Это молитва Христа к Отцу Небесному. А я хочу задать вам вопрос. Отец Небесный ответил на молитву Сына Своего? Я знал, что ты всегда услышишь меня. Интересно, что Божья сторона единства церкви уже обеспечена. Каким образом? Господь сказал, что пошлет Духа Святого, который обличит людей о грехе, о правде и о суде. Вот Дух Божий существует на земле, Он действует на сердца человеческие, Он подсказывает людям, а вот тут грех, а вот там грех. Есть это? О грехе, что не веруют, да? И люди прекрасно знают, да вообще надо бы мне поверить вот этого Бога, вот этого Христа, вообще мне надо стать верующим, да, но пока я вот буду любить грех. Есть такое? Надо бы пойти в церковь, ну, когда постарею, тогда и пойду. Вот это вот действие Духа Святого, Бог-то их обличает за это. О правде, что я иду к Отцу Небесному. то учение, которое принес Иисус Христос, оно отличается от любого человеческого учения. Потому что в любом человеческой лжерелигии человек должен как-то услужить Богу, чтобы Бог его простил. Только в христианстве Бог пришел, взял грех человека на себя, на себе наказал человека и говорит: доверься мне, и я изменю тебя. Человеческая логика это не способна вынести, это может сделать только Бог. Ну и о суде, сказано, о грехе, о правде о суде, о том, что князь мира сего осужден. Мы понимаем все прекрасно, что сатана в итоге будет наказан, как всякое зло в итоге всегда наказывается. Как бы долго она ни длилась, как бы долго она ни имела свое значение или свое влияние, она рано или поздно всегда наказывается. Дальше. Бог говорит, обещает. То есть Бог послал основу единства Духа Святого на землю. В человечество, которое действует на человечество. Дальше. Бог обещал, создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Существует на земле церковь, которая не поклонилась сатане, не служит сатане и его идолам. Но если Бог это пообещал, значит это есть и всегда будет на земле. Какие бы лжерелигии, какие обольщения, ложные учения не входили бы в существующие церкви, всегда сохранится церковь, верная Богу. Дальше. Бог обещает, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Как вы думаете, это исполняется? Мы это видим и на других, и на себе. Божье благословение, мы знаем, что Бог приготовил для нас небеса. И последнее. Все Писание Богодухновенно. Интересно, Писание. Бог позаботился о том, чтобы вот это слово, которое говорилось самим Богом через Сына Его и через пророков, оно было записано и сохранено, без изменений. Любопытно, что даже раскопки, кумранские раскопки, так называемые, знаменитые, да, которым около 2000 лет, о чем, собственно, в них удивительного? А в том, что тексты Писания точно соответствует сегодняшним текстам Библии, которые мы имеем в руках с вами. 2000 лет прошло. И Бог сказал, ни одна запятая, ни одна точка из Слова Божия не исчезнет. Все буквально исполнится. То есть, смотрите, Бог позаботился о том, что вот это Писание, Богодухновенное Писание, которое действует на людей, сохранилось. Сохранилась община верующих, чтобы Дух Святой действовал на земле. То есть, Отец Небесный ответил на молитву Сына. Ответил. Значит, единство теперь от кого зависит? От верующих. Теперь есть человеческая сторона этого единства. А что в этой человеческой стороне вообще присутствует? В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, в 9 стихе сказано, что среди верующих должно быть между вами разномыслие, дабы выделились среди вас искусные. То есть разные мысли могут быть между верующими. Но вот это разномыслие, почему, допустим, я вообще почему оказался баптистом, мне вообще тут делать нечего. У меня отец католик, а мама лютеранка. Но вот это разномыслие заставило меня вникать в Слово Божье. И я понял, что баптисты в данном случае ближе всего к Слову Божьему. А я вникал в это Слово Божье 10 лет, прежде чем сделал выбор, в какую церковь пойти. Всякое разномыслие, оно заставляет нас вникать в Слово Божье для того, чтобы для себя получить ответ. Понимаете, где истина? Дальше. Человеческая сторона. Христос говорит людям, вас, верующим, Филиппийцам 2 глава, в вас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. Те же самые мысли, что во Христе Иисусе. От меня это зависит, принять мысли Иисуса или не принять. Искать мне ответ Слова Божьим или не искать? Конечно, зависит. Вот эту свободу выбора, вот эту волю Бог сохранил за мной, за каждым из нас с вами, будучи верующим. Интересно, что Сам Иисус сказал, свет пришел в мир, но мир больше возлюбил, что? Тьму. Среди учеников Иисуса было 12 учеников. И вот в 12 стихе Иисус говорит, «Когда я был с ними, я сохранил их, тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто не погиб, кроме сына погибели». Среди верующих, оказывается, есть сыны, потомки погибели. Те, кто выбирает для себя погибель как стиль жизни, смысл жизни. Таким смыслом жизни для себя избрал Иуда. Почему? Свет пришел в мир, но люди более возлюбили что? Тьму. Он больше возлюбил грех. Поэтому, ходя с Иисусом, он позволял себе что? Воровать из ящика пожертвования. А потом еще и пошел за деньги, предал Иисуса. Интересно, да? Верующий человек, но у него волю-то никто не отнял. И поэтому в 108-м псалме в 17-м стихе сказано, возлюбили проклятие, оно и пришло на них. Возлюбили, то есть стали ценить грех, проклятие, оно и пришло на них. Не восхотел благословения, оно удалилось от него. Так вот, оказывается, верующий, он не безвольное существо. Даже уверовав, доверив свою душу Христу, за нами остается ответственность быть послушными Христу, уподобляться Христу или возлюбить проклятие века сего, возлюбить грехи и то наказание, которое за ними идет. И ты тогда можешь превратиться очень легко и просто в сына погибели. Так вот, дорогие мои, смотрите, да будут совершены воедино. Совершенство, усовершиться воедино, это значит стать совершенным. Поднимите руку, кто из вас совершен? В служении единства, к стремлении к единству. Во Христе, поднимите руку, кто из вас совершен во Христе в стремлении к единству? Задача церкви, основная задача церкви сегодня, та задача, по которой поставлена самим Христом перед церковью, это усовершиться, стать совершенным настолько, что ты един с каждым членом своей церкви. Вы поднимите руку, кто един с каждым членом своей церкви. Пусть во Христе, но лес рук, опущенных вниз. Видите, в чем проблема, да? Для нас, а ведь сегодня хлебопреломление, а там звучат слова «испытывайте себя». И поэтому, если я не намерен с сегодняшнего дня стремиться к тому, чтобы стать совершенным во Христе, к единству с среди молодежи, значит, если я несу служение в молодежи, значит, я должен стремиться к единству с каждым членом молодежи. Не на группировке ее делить, да? Этот мне нравится, а этот мне меньше нравится. А к единству с каждым членом церкви, с каждым членом молодежи. Харист, к единству, раз мы вместе несем служение, значит, к единству с каждым. Не пытаться разделить на чужих и своих. С каждым единым вместе. Воскресная школа – то же самое. И братский совет, и любое служение, и гедеоновская команда, любое служение. Быть вместе для совместного служения. И вот тогда только неверующие начнут заполнять молитвенный дом. Тогда неверующие родственники начнут каяться, потому что это зависит от действия Духа Святого, не от нас с вами. Можно включить... Сейчас недалеко от моего дома строится православный храм, и ну, приятно, что колокола звонят. Но я думаю, что они кого-то раздражают даже. То есть каждое утро все время звонят. Людей зовут церковь, да? Ну кого-то, наверное, они раздражают. Но они могут звонить круглый год и круглые сутки, если среди членов церкви не будет единства и любви друг к другу, понимаете? И мы можем круглые сутки в мегафоны проповедовать, ничего не будет иметь действия, если не будет единодушия внутри церкви. Поэтому сегодня участвовать в заповеди Господней может только тот, если бы я вам ничего не говорил, вы бы не имели греха, понимаете, да? А так как я вам сказал, вы имеете тогда грех. Если вы не намерены вот приложить все усилия к тому, чтобы на основании послушания Христу стремиться к единению друг с другом, тогда вы не можете участвовать в заповеди Господней. А если имеете, приняли для себя такое решение, тогда имеете право, сказано, тогда узнает мир, что вы послали, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Слово «возлюбить», что тогда люди увидят, что Бог ценит вас точно так же, как ценит Сына Своего. А как Бог ценил Сына Своего? Он говорит, я знал, что ты всегда услышишь меня. Сын сейчас одесную Бога. А этот Сын говорит, а я хочу, чтобы вы были вместе со мной. Вот насколько важно намерение и решение к тому, чтобы стремиться к единению во Христе друг с другом, с теми, с кем несешь служение. Аминь.